Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. Телефон в студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Всех наших дорогих слушателей поздравляю с днем сошествия Святаго Духа на апостолов, днем рождения Церкви Божией и с праздником. Спасибо, Господи. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемый отец Дмитрий. Я вас поздравляю с праздником Святой Троицы, со днем Святого Духа. Вот, и у меня такой вопрос. Отец Дмитрий, вот вы знаете, я все время слушаю ваши проповеди. Вот, я вас очень уважаю. Но дело в том, что вот я воспитывалась в такой очень приличной семье, и мои родители всю жизнь посвятили моему нравственному воспитанию. Они мне все время читали стихи, возили меня в театр, в музеи. Вот, мой папа ученый, вот, мама педагог. И когда вот я стала ходить в храм и читать Евангелие, то как-то выяснилось, что вот то, что Господь наш Иисус Христос заповедовал нам в Нагорной проповеди, вот это вот полная противоположность тому, чему меня учили родители в детстве и родственники. Понимаете, если бы вот мои родители были какие-то пьяницы или хулиганы, у меня бы вопросов не было. Вот. Но почему вот... Как мне привести в соответствие вот свое воспитание с заповедями Евангелия, чтобы это не противоречило моей совести? Потому что вот это вот всегда считалось самым тяжким проступком, именно то, что Господь Иисус Христос заповедовал в Нагорной проповеди, и именно вот за это меня все время ругали. Спасибо, Господи.
Ну, не совсем понятно, потому что... Как так... Ну, смотря кто ругал. И вообще, потом не все вещи можно согласовать. Как можно согласовать старые валенки, которые остались на чердаке дома, который купил человек в деревне, и остались от предыдущих хозяев современной моды, например? Ну, как согласовать? Да никак. Валенки, так сказать, это ну, каким-то образом можно пользоваться частично, может быть, при приезде на дачу ноги греть, пока дом не нагрелся. Вот. А для того, чтобы где-то дефилировать в каких-то, на каких-то светских раутах, валенки для этого непригодны. Поэтому что из того, что родители учили, совпадает с Евангелием, соответствует ему, созвучно. Но я думаю, что ну, не может быть, чтобы все вот прям, как вы говорили, прям так уж прям противоположно. Это не так, потому что каждый человек, родившийся в России, говорящий на русском языке, прошедший даже советскую школу, он все равно родился в контексте русской православной культуры. Понимаете, он ходил по улице. Даже если он жил в каком-то захолустье, где все храмы пожгли, поломали, ему по телевизору показывали там Красную площадь, там все время Иван Великий, все время храм Покрова на Красной площади. Это, ну, как бы храм, известный на весь мир, как символ России. И что никак это не выбросишь. Пушкин, христианнейший из писателей. Вот, как... Или родители прям так говорили, Пушкин – это вот дрянь. Конечно, нужно списать с корабля истории, так что ли? Вот. Даже самые такие какие-то отчаянные годы, и то эти самые большевики не решались так уже это все подвергнуть остракизму. И программа по литературе, ну, исключая таких мертвых совершенно писателей, как там какой-нибудь Фадеев, там Серафимович, все остальное было весьма прилично. Вот, и потом, не надо забывать, что все-таки душа и араба, и бедуина, и негра, и пигмея там в дебрях Африки, который питается тем, что найдет под ногами и убьет в джунглях, она создана Иисусом Христом. Поэтому в душе каждого народа, даже в религии, ну, совершенно такой языческой, непроходимой, обросшей всякими суевериями, то сохраняется какое-то здравое зерно, какие-то понятия. Иначе бы народы не выживали. Вот что-то, какое-то отражение истины всегда присутствует. И вот, судя по всему, вот вы человек разумный, и что вы не можете зерна от плевел как-то отличить. Как, что тут, я даже не знаю, что посоветовать. Если бы задали, ну, какое-то конкретное противоречие, мы могли бы его попытаться разрешить. Я не уверен, что так нам сходу бы удалось. Ну, что-то, какие-то подходы, по крайней мере, мы бы наметили. Вот. А так, вот, прямо вот что учили. Конечно, если ваши родители были такие коммунисты, так сказать, прожженные, то и там дома тоже занимались такой коммунистической пропагандой, но понятно, что в коммунизме действительно это учение прямо противоположно учению Иисуса Христа. Но и то, оно все-таки много позаимствовало. Вот даже в самом строе, вот взять вот эта триада Маркс, Энгельс, Ленин, это совершенно, так сказать, не случайно. Сталин попробовал затесаться, но долго не устоял, так сказать, вот эта формула, она его как-то вытеснила. Вот эти съезды, которые как соборы с известной ритмичностью повторялись. Вот эти, так сказать, парсобрания, как некие регулярные такие богослужения, где чего проходят-то? Ну, всякие такие тексты, которые обожествляют свои непогрешимости, начиная, опять же, вот от так называемых классиков марксизма, которые, так сказать, изучали, все конспектировали, вот, всю эту совершенно отжившую век сиюминутную бредятину, которая абсолютно никому не интересна, не нужна. Тем вызывали отвращение и сами себя тем саму как-то убивали. Потому что это временное такое было, ну, как бы, ну, что-то такое, модное такое ученица. Вот, и так далее. Ну, тогда да, тут еще что-то можно было бы сказать, что вот вас учили там чему-то противоположному. Но наверняка учили, что нельзя брать чужое, что нужно уважать старшим, у старших, например, и так далее. Нужно быть вежливым. Нельзя воровать. Ну, вот что-то такое. Относиться как бы бережно к имуществу, например. Это же, ну, чисто христианское вообще такие взгляды на мир. Поэтому вот надо отыскивать вот это, видеть, помнить. И я вот уверен, например, что тому, чему вас учили, доброго из этого было христианского, но много больше, чем вот противоположно. Поэтому на это вполне можно опираться и быть земно благодарным своим родителям. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, вы не могли бы пояснить, что вот собой представляет праздник Святой Троицы, вот история этого, возникновения этого праздника? И вот завтра это будет День Святого Духа или в этом году они совпадают?
Нет. День Святого Духа – это попраство Дня Святой Троицы, поэтому это всегда идет в понедельник после праздника Святой Троицы, который всегда с воскресеньем совпадает, потому что есть 50-й день после Пасхи, который также всегда у нас у христиан празднуется в воскресенье. История кратко такова. В день Пятидесятницы народу Израилю был дан закон. В этот день Моисей сошел с горы Синай, и где на скрижалях начертал заповеди Божии и дал народу закон. В это время народ ожидал, построив себе палатки, кущи у подножия горы, и вот этот праздник именовался праздником кущи. Или вот та же Пятидесятница, потому что тогда это тоже был на 50-й день после Пасхи. Вот. Новый Завет в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, он наполнил этот праздник новым содержанием, потому что в этот день пришел Новый Завет, Новый Закон, Закон Благодати. Уже не буква, а Дух, присутствующий в людях, он научает людей всякой истине, всякой правде и правильному толкованию, пониманию Святого Евангелия. Вот, собственно, самый краткий ответ на ваш вопрос. Вот еще тут, пока у нас готовилась передача, приходили такие к нам вопросы. Например, как вы относитесь к трудам митрополита Антония Сурожского и к нему самому? Хотелось бы узнать вашу трезвую оценку, так как произошло о нем разномыслие среди священников, выступающих на радиостанции «Радонеж». Ибо одни говорят, что он добр, а другие, что нет, но обольщает народ. Спасибо. Ну, обольщает — это как даже странно звучит. Ну, я даже не могу себе представить, чем это может быть вызвано. Вот, я имел счастье быть знакомым вот с митрополитом Антонием. Я считаю, что митрополит Антоний замечательный христианин. Во многом можно его назвать образцом. Вот в западном православии он играл вообще очень такую важную ключевую роль. Он был таким для христиан православных, живущих на Западе, таким светильником и непреложным нравственным авторитетом. Вот. Что отразилось и в ее трудах, которые, несмотря на то, что те проповеди или написанные им слова, сказанные давно, они не потеряли свою актуальность, а звучат, так сказать, свежо, понятно и излагают христианский взгляд на наш мир и толкование Евангелия, которое предлагает владыка Антоний, они весьма и весьма, мне кажется, полезны и адекватны самому тексту. Вот. А в чем тут можно проявить как-то обольщение? Ну, только в том, что человек, прочитав его, захочет тоже стать христианином. Вот если в этом плане, так сказать, то тогда можно согласиться. Но ни в чем остальном, потому что все эти образы, которые он приводит, иногда очень такие неожиданные, красивые, они запоминающиеся. И, в общем, то, что он создал, фактически проявил себя как равноапостольный муж, который вот практически один, приехав на Британские острова, вообще в последний век весьма устойчивый для того, чтобы как-то противодействовать христианству, весьма успешно. Вот. Тем не менее, сумел основать там церковь, и масса англичан обратил к Богу, ко Христу, к православию. И, в общем, нас Господь учил дерево судить по плодам. Плоды есть, они налицо. Поэтому, я думаю, митрополит Антоний есть в некотором смысле непререкаемый авторитет для всего христианского мира. И это есть большая драгоценность, потому что в ответ на то, что есть подлинное христианство, мы грешные, всегда можно выдвинуть митрополита Антония. Вот посмотрите на этого человека, вот этот человек настоящий христианин. У нас это, как говорят, товар штучный, вот, и очень радостно, что вот такие люди жили в нашу эпоху, а мы являемся их современниками. Понимаете? Вот таких людей вот меньше, чем пальцев на одной руке. Алло, добрый вечер, слушаю.
Алло, добрый вечер. Здравствуйте, отец Дмитрий. С праздником вас. У меня к вам вопрос. Даже два. Первый вопрос. Я не успеваю вечером молиться, читать вечерние молитвы. Можно я буду читать в 3 часа дня эти молитвы? И второй вопрос. Завтра начинается сплошная седмица. Можно ли на сплошной седмице каяться и причащаться? И какие продукты нужно есть? Спасибо, Господи.
Что есть? На сплошной седмице едят все. Вот. Ну, что советую, так сказать, чтобы не во вред здоровья и не в избытке таком, чтобы, опять же, это здоровье не повредить. Если имеете намерение на сплошной седмице причаститься, все-таки надо соблюсти какой-то для себя пост. Допустим, не вкушать мясо. Вот. И вот что-то к этому можно прибавить. Вот, таким образом. Теперь вопрос, когда молиться? Вообще-то, насколько мне известно, как мы проходили в школе, как учили меня папа и мама, земля у нас шарообразная. Поэтому, когда у нас тут день, в Калифорнии ночь, например, а когда в Австралии где-то или на Дальнем Востоке утро, то у нас еще ночь. Поэтому, в общем, когда молиться, да все равно когда. Вот, но нужно, конечно, молитву сообразовывать все-таки с порядком, ну, своей собственной жизни. Понимаете? Но вечером читать утренние молитвы или после полудня, ну, некоторым образом странно. Там, ну, в 16 часов почитать вечерний на сон грядущим, ну, это еще как-то понятно. Заранее почитать там, а часов в 10 там лечь, прочитав там кратко еще что-то дополнительно. Вот. Например, да воскреснет Бог, и там достойно есть, и так далее. И вот поэтому нужно как-то сообразовываться все-таки, мне кажется, с каким-то здравым смыслом. Потому что на самом деле молитва – это не столь уж малозначное такое дело, чтобы, ну вот, ею пренебрегать в угоду там всем остальным делам. Поэтому, ну, всегда, ну, допустим, ну, человек всегда встает в какое-то время. Ну, даже если очень рано, там, в 5 утра. Ну, встать без 15:05, немножко помолиться, потом перейти к одним делам, а лечь на 15 минут пораньше. Ну, так сказать, сместить свой ночной сон, всякую ущерба и так далее, и привести к этому порядку. Поэтому это, в общем, все, конечно, отговорки. Другое дело, случай какой-то, так сказать, неординарный. Ну, прорвало трубу. Затопил квартиру, значит, пока ведром воду отчерпал, аккурат 3 часа дня. Ну, взял утреннюю молитву, почитал и вернулся к своим делам. Ну, тогда понятно. Поэтому, в общем, тут утренние и вечерние молитвы, и время их регулирует человек сам. Это абсолютно не принципиально. Абсолютно не принципиально. Это устав разрабатывает для себя сам человек. Вот. Но все-таки желательно действовать таким образом. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка, с праздником вас. Я вот хочу задать такой вопрос. Вот я сейчас перечитываю Библию, и у меня такое дело получилось. Вот у Господа происходит все так, что без Его воли ничего не случается. И в то же самое время людям дают волю, а они такие безобразия творят, что дальше некуда. Не может ли вот Господь как-нибудь умерить их немножко в проявлении своей-то воли? Потому что безобразие столько, что дальше некуда. Это вот один вопрос. И второй, батюшка, вот такой. Я закончил колледж католической теологии имени святого Фомы Аквинского. Хотя я весь православный, остался православный. Но мне говорят, вот ты, не Христ, ты вот то, все, пятый. Вот не грех ли это, батюшка, вот ты все.
Понимаете, грех – это то, что удаляет нас от Бога. Вот в тюрьме сидеть грех, например, или не грех? Ну, иной скажет, грех. Ну, а я в тюрьме тут не грешил, грешил до тюрьмы. А, нет, не грех. А третий скажет, а я вообще ни за что попал, меня просто перепутали. А, нет, тогда не грех. Ну, и так далее, понимаете? Это вы, собственно, сами решаете. Как это вот вам помогло приблизиться к Богу, познать истину? Если помогло, тогда не грех. Вот, а если там кто что-то говорит, ну, так Христа именовали сыном Вельзевула. Он же, так сказать, терпел это все поношение. Ну, скажут, ну, что ж так, в драку, что ли, лезть из-за этого? Нет, конечно. Вот, и вот я когда в институте учился, наш педагог все время повторял, да он часто говорит, умный, говорит, и у дурака чему-то научится, а у дурак и умного ничего не возьмет. Поэтому, в общем, раз вы воспользовались этой возможностью, ну, кто может сказать, что, мол, эх, там, дурак, не туда, мол, пошел. Ну, как, ну, человек сам знает, где ему учиться, что выбирать, так сказать, какие есть у него возможности, какие есть приглашения, какие соображения. Вот, поэтому тут, мне кажется, никто не вправе вас как-то критиковать. Вот, а уж грех или не грех, решайте вам, вы сами. Вот, есть еще звонок, да? А первый звонок прошу. А, да, да, был еще. Дело в том, что вот вы сами можете перед Богом походатайствовать, чтобы Господь как-то ограничил зло, которое действует в мире. Ну, конечно, через людей. Но на самом деле Господь весьма и весьма ограничивает. Например, вот по своим таким параметрам антропометрическим человек должен жить там, ну, лет 700. Понимаете? Вот. Но представьте себе, мы оставались сейчас и современниками Гитлера, там, и Сталина, вот, и там, Наполеона и так далее, и так далее. И весьма была вообще неприятная вещь. Но вот Господь ограничил срок жизни человека 70 от силы 80 годами. Понимаете, какое благо? Всегда можно дождаться. Что вот эта какая-нибудь тварь, которая там пролезла к власти там, законным или хитрым путем, то есть возможность, что мы переживем, и хотя бы дети наши не увидят того ужаса, в котором люди живут, вот нашего, допустим, поколения. Или увидеть, например, ну как-то рост благосостояния тех людей, которые очень нуждаются, ну и так далее. Какие-то надежды есть. Ну, например, даже ясно, вмешательство Божие. Потом очень часто мы видим, что Господь как-то вмешивается и каких-то людей злонамеренных прям берет от земли, прекращая их такую зловредную деятельность. Такое тоже бывает. Вот, например, вот у нас в России почти 1 000 000 человек. Сейчас вот, конечно, амнистии прошли, меньше 1 000 000, но сидит в тюрьме. Понимаете, вот Господь попустил. Ну, все знают, как у нас работают органы нашей милиции. Вот все мы много или немного недовольны. Вот. И, ну, этому есть, понятно, какие-то причины и так далее, и так далее. Но представим себе, чтобы этих людей вот не заарестовали. Вот сейчас это 1 000 000 таких гавриков, возраст которых до 30 лет. Такие крепенькие, все довольно сердитые на весь мир, редко образованные, которые не имеют никакой специальности. Вот сейчас бы они вывалили на улицу, каково вообще всем было народу-то и так далее. Тем более у многих ни прописки, ничего там нет, это и так далее, и так далее. Разве это не помощь Божия, что вот, ну... Ну, каким благодаря, может быть, минимальным усилиям этих людей все-таки задержали и дали возможность как-то подумать, поразмышлять над своей жизнью и так далее, и так далее. Поэтому очень много. Вы просто как-то не очень наблюдательны. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. С праздником вас, отец Дмитрий, Пресвятая Троица. Вопрос такой. Таинством священства священника дано право прощать, разрешать и вязать грехи во время исповеди. А вот у меня вопрос по поводу разрешительной молитвы. Разрешительной молитвой священник и спрашивает у Господа отпущение грехов усопшему.
Вы знаете, мы это все проходили в семинарии. Вам незачем мне это все как бы излагать. Вы мне задайте ваш вопрос.
Вопрос такой. Если человек только крещен и не воцерковлен, он умирает, его отпевают, над ним читают разрешительную молитву. Имеет ли она силу для этого человека, усопшего?
Все, что совершается в церкви, имеет силу. Но участь человека зависит от Бога. Вот вам ответ. Вот как святая вода. Никто же не сомневается, что святая вода имеет целебную силу. Но одному она помогает сразу, и вот он прям как-то встает, буквально через 5 минут, и все, смотрит, а болезни нет. Вот, а другой как бы литрами употребляет, и результата нет. Поэтому это все зависит от многих вещей. Например, веры человека, готовности к восприятию благодати Божией, воли Божией и так далее. Поэтому никакого автоматически магического ритуала в церкви нету. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Дмитрий. С праздником вас, Святая Троица. Всех благ вам. Отец Дмитрий, у меня такой вопрос. Вот, ну, вы помните, конечно, по Евангелию о приходе мудрецов с Востока во время Рождества Христова. Не находите ли вы аналогии между этим приходом мудрецов Востока в свое время и посланием мудрецов Востока МХАТ, Махатм, в адрес советской власти? Все.
Ну, кто знает. Опять же, вот эти все рерихи, не к ночи будь помянуты, они вполне возможно, так как они крещенные были люди, Николай, его супруга, вот, то вполне возможно, что у них возникла такая идея, так, ну, конечно, зловредная, потому что, ну, что сатана может придумать? Они, конечно, это, к сожалению, стали служить ему верой и правдой. Им сатана подбросил такую мысль, такую, ну, которая является извращением. Поэтому как аналогию можно рассматривать. Но это как вот представьте себе, значит, вот строят дом, вырыли котлован, знаете, как у нас строят? Все в глине, в грязи, а потом сверху пошел дождь. И вот стоит грязная лужа. И вот в этой грязной луже отразился и храм Божий. Понимаете, то, что отражается в этой грязной луже, это мираж. Потому что храм, он стоит в другом месте, но вот поверхность такая и отражается. Поэтому в этом смысле перевернутая аналогия миража, она вполне может присутствовать. И вот если это действительно так, то связано с тем, что они выходцы из России. Потому что тем, кто родился вот там на Тибете или в Индии, в голову не пришло, понятное дело. Вот, а они так, и они вот эту ахинею там придумали. Понимаете? Это говорит, собственно, о самом уровне этих махатм. Вот. Либо это Рерих сам придумал, вот эту ахинею, либо эти махатмы настолько слепые, настолько бесчеловечны, настолько ненавидят вообще все христианское, что могли составить вот такую писулю. Вы понимаете? Вот. Потому что, ну как можно этого крокодила, так сказать, прославлять? Это, ну, просто вообще непонятно. Человек, у которого, понимаете, кроме реакции Вассермана, вообще ничего положительного не было. Вот, ничего. Понимаете? И как это вообще возможно? И из каких соображений? Ну, я понимаю, там, Геннадий Андреевич, он, так сказать, из соображений, так сказать, политического определенного имиджа, надеясь, что вот его электорат, он как-то будет за это поддерживать. Но тут, понятно, проследуется политическое, так сказать, такой практицизм. Это объяснимо. Ну, какие-то там голые сидят махатмы, понимаешь, под дождем мокнут, не имеющие ни еды, ни крова над головой, так сказать, занимающиеся какими-то такими оккультными созерцаниями бесовской силы, и больше ничего. И вот, и они вдруг ему шлют как родному брату. То есть, это понятно. Либо они такие же сами крокодилята. Потому что крокодилами их нельзя назвать, они никого не съели, в отличие от их главного крокодила. Но раз они проявляют ему уважение, то есть они по духу, значит, ему совершенно тождественные люди. Поэтому в этом смысле Рерих, он оказал всему православному люду неоценимую услугу. Каждый, кто рассмотрит этот объект, это послание, этот факт вот, истории начала 20 века нашего народа, он сможет оценить вполне, потому что знает, а теперь уже нельзя не знать, потому что все уже, все средства массовой информации всем рассказали, и даже в художественной форме рассказали, вот, даже в фильме вот, про этого крокодила, вообще, что это было за животное такое Ленин. Вот, страшное такое, вот, вышедшее из гиены буквально, чудовище. Вот, и после этого, значит, сразу ясно, что может оттуда из этой Шамбалы вообще доброго прийти. То есть, абсолютно ясно. Но, представляете, это все равно, чтобы, понимаете, вот, от Гитлера пришло там приветствие какое-то там, вот, и так далее, и так далее. Потому что, ну, они были младшими современниками и так далее, что вот это как раз вот уровень. А есть фотографии, например, когда Ленин играет с Муссолини в шахматы там в Италии. Поэтому это все, он же тоже с социализма начал. Они же были друганы, вы понимаете, Муссолини и Ленин. Это вот, мы говорим Ленин, подразумеваем Муссолини. Мы говорим Муссолини, подразумеваем Ленин. Вот, а это вообще друзья до гроба. Ленин и Муссолини. То есть Ленин, то есть Муссолини и Гитлер. Вот тебе и все. То есть через Муссолини они все равно родные братья. Поэтому и недаром вот эти все символы, свастика, например, это же идет от махатм, эти свастики. Они, это же не Гитлер придумал, понимаете? Поэтому что Гитлер, что махатмы, что Муссолини, что Ленин, это одна и та же публика, играют в один и тот же бильярд исторический, понимаете? Вот, а у нас чубы трещат, понимаете? Вот, поэтому, если есть какие-то аналогии, то только такого извращенского порядка. Алло, добрый вечер.
Алло.
Слушаем вас.
Алло.
Может, скажете что-нибудь? Не слышно?
Алло.
А что, алло, мы слышим вас прекрасно.
Мне подождать надо, да?
Нет, нисколько.
А?
Вы уже достаточно ждали. Что на вас такой ступор нашел?
А?
Ну, давай тогда следующий звонок, видать, не договоримся. У нас есть еще звонок, который пришел до нашей передачи. Вот такой вопрос. Где находится душа человека после смерти от 40 дней до года? После 40 дня душа человека получает определение. Как его именует предварительный суд Божий, где душа пребывает до страшного суда. Поэтому год, он или два, или три вообще годовщина, она тут роль не играет никакого сакраментального значения. Вот, поэтому годовиды можно как-то, ну, праздновать, если можно так выразиться, семейно, днем позже, днем раньше, эта роль не играет. Это просто удобная дата для того, чтобы вспомнить усопшего, помолиться о нем и так далее. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, с праздником, батюшка. У меня такой вопрос. Почему апокалипсис Пресвятого апостола Евангелиста Иоанна Богослова не входит в круг богослужебных книг?
Потому что она очень сложна для восприятия, и поэтому она рекомендуется только для домашнего употребления. Вот только с этой точки зрения. Вот. Хотя и некоторые образы апокалиптические используются и в иконографии, и используются в богослужебных текстах, в стихирах, в канонах. Есть, если вы вот внимательно будете читать, а кто их, например, вы там с этим встретитесь. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, с праздником вас, раб Божий Валерий. Вопрос у меня следующий. Вот если при мне хули от Христа и Святую Православную Церковь, и я начинаю ненавидеть этого человека, так сказать, всеми силами, грех ли это, или, так сказать, это, в принципе, мой долг? Спасибо.
Ну, я не знаю, советую вам Евангелие почитать. Вчитаться особенно в те главы, где описано, как Христос висел на кресте. Вот. И как он, первый христианин, в котором есть, ну, пример для всех последующих христиан, как нужно реагировать на то, когда тебя хулят. И не просто, когда ты вот, ну, хорошо себя чувствуешь, а даже в таком состоянии, когда ты, ну, тяжелейшим образом страдаешь. Мы ведь знаем, что во время болезни мы как-то становимся раздражительными, капризными, требовательными, нетерпеливыми, ну и прочее, прочее. Малейшее дополнительное раздражение какое-то внешнее, оно вызывает у нас отрицательные эмоции. Вот. А теперь представьте себе, что это не просто какое-то недомогание, а вот висит человек на кресте, и вместо того, чтобы ему как-то посочувствовать, над ним издеваются, плюют на него и так далее. И вот как он на это реагирует? Вот это правильно. Понимаете, мне очень жаль, что вы это не усвоили и как-то даже пытаетесь себя оправдать. Оправдать себя в этом не надо. Другое дело, что мы не можем. Понимаете, вот был такой эпизод. К одному древнему старцу, не помню, 6 или 8 века, пришли группа монахов от него чему-то поучиться. Вот. И спрашивают, вот как жить по-христиански? Он говорит, ну как? Когда тебя ударят в правую щеку, подставь другую. Он говорит, о, отче, мы это не можем. Ну, говорит, ну ладно, тогда, когда тебя ударят в правую, ты в ответ не разразись бранью против обидчика. Другой говорит, нет, мы это не можем. Тогда говорит, ну ладно, когда тебя ударят в правую, ты хотя бы сдачи не давай. Он говорит, ну нет, мы это не можем. Тогда он обратился к послушнику, дай им поесть, говорит, они больные. Вот, поэтому, если уже вы больны настолько, что не можете как-то удержать свой гнев, ну, тогда надо лечить свое сердце. Поэтому далеко еще до истинного христианства. Вот, есть еще куда идти. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка, с праздником вас. Батюшка, можно вас еще вернуть к вопросу о загробной жизни души? Вот если человек бездомный, умирает, вот где его душа? Его надо отпевать? Это необходимо? Или где находится его душа и насколько значимо отпевание?
Вы хотите сказать, чтобы я вам адрес, что ли, назвал, где она находится? Могу сказать. Есть такая улица в Москве, называется Божедомка. Туда свозили всех усопших, которые умерли на улице, при которых не было никаких документов, а по одежде было видно, что человек, так сказать, находится в самом низу социальной лестницы. И такого человека отпевали там, как безымянного человека. Ну, Господь знает все имена, это вообще не так важно. Вот. И потом хоронили по-христиански. Вот. Поэтому, конечно, и вот древние обычаи есть у христиан был. Они вот создавали такие могильные братства. Они трудились над тем, чтобы вот всех бездомных, нищих, там, брошенных рабов хоронили. Это испокон веков, там, может, со второго века. Я не историк, не могу так точно сказать, но, во всяком случае, и известные были такие вот факты такого христианского отношения к усопшему человеку, независимо от его социального положения. Поэтому в этом нет ничего дурного. Помолиться за человека, который отошел к Господу, вот, и был при жизни больной, несчастный, потому что, ну, последняя, так сказать, ну, возможность послужить этому человеку. Вот. А на Западе вообще распространено такое движение, и вот это в Европе, и в Новом Свете. Христиане после воскресных богослужений свой храм предоставляют, его помещение для кормления бездомных людей. Независимо от национальности, цвета кожи, в основном это темнокожие, независимо от вероисповедания, потому что темнокожих очень много и представителей ислама. Вот, они кормят на свой кошт, либо на средства благодетелей. Вот, делают специальные кухни, вот, и так далее, используя там разовую посуду, прямо в храме приготовляют такие столы, и ежевоскресно, в некоторых храмах ежедневно кормят большое количество людей, до 500, а в некоторых я сам видел до 1000 человек. Ежедневно людей, у которых дома нет. Тоже, например, такое очень христианское дело. Потому что если человек два дня не поел, то третий он уже преступник. А этим они социальную огромную функцию несут. Потому что уже человек, когда поел, а кормит неплохо, я тоже эту пищу ел. Там и суп, и всякие такие макароны, и там что-то еще в них положат. В общем, вполне съедобно. И эти все люди сами тоже едят эту пищу вместе с ними. Вот. И столы такие, и так далее, и так далее. Вот. А вот многим ненавистные католики, например, в Риме, они на Рождество и на Пасху устраивают тоже в храме, у них храм большой, и такие тоже ряды столов, и приглашают, вот, и знают, люди бездомные приходят, и они еще их обслуживают. Вот те прихожане, они вот этим, тех, кого мы называем бомжами, они сидят, а те их обслуживают, как официанты. Понимаете, вот он, наши вот такие вот шибко такие все православные, вот попробовали бы вообще, взяли такую вещь, организовали хоть разок, хоть поглядеть бы, как вот, что бы из этого вышло. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю.
Благословите ваше, грешный Сергий из Петербурга. У меня вот какой вопрос. У нас в храме появился на доске объявлений висит такой образец прошения о церковном разводе. И вот я как бы подумал, что может это явление стало, может, массовым, что ли, такое, церковный развод. Вот в Москве тоже такая же ситуация или нет?
Простите. Не знаю. Я статистику такую не веду. В этой комиссии по таким всяким гражданским церковным делам по занятости своей не участвую, и меня как бы освобождают в это. Другие батюшки там проходят дежурство, могут они спросить. Но, с другой стороны, мы же не знаем общую статистику минчане. Но количество таких вещей, конечно, процентно увеличилось, потому что и венчающихся стало там, ну, в 1000 раз больше, чем было там 10-15 лет назад. Вот. Что это стало массовым явлением, ну, это нельзя сказать, конечно. Вряд ли это массово. Ну, конечно, чем Москва отличается от Питера, собственно? Тот же люд живет с теми же прегрешениями, страстями. К сожалению, многие к венчанию относятся, ну, просто как к обряду. Вот. А как бы священнослужители относятся к этому как к дополнительному источнику дохода для храма. Поэтому на стыке двух этих интересов возникают вот такие весьма непрочные браки. Хотя, конечно, неплохо было бы какие-то беседы провести и как-то, в общем, призвать к ответственности и так далее. Но современный человек настолько немощен, вот, не умеет сдержать ни гнев, там, ни зависть, ни какой-то такие, ну, какие-то такие свои чувства отрицательные. Поэтому, в общем, когда семья каким-то образом сохраняется, воспринимается как диво-дивное. Вот когда разводится и как-то с ненавистью начать делить что-то взаимно друг друга, обвинять, это, конечно, ну, как-то более понятно, привычно и так далее. Потому что что-то не видно, что кто-то может с кем-то договориться. Вот. Но, во всяком случае, это как-то довольно трудно. Вот. И еще вот был у нас вопрос такой до открытия прямого эфира. Спрашивает, не написано кто, как относиться к богатству праведному. Ну, как-то смотря кому. Если человек не имеет этого праведного богатства, человек весьма скромного достатка, он должен стараться относиться к богатству без зависти. Потому что весь пафос обличения там, олигархов, там, богатеев, людей, ездящих так, на хороших машинах, он находится в центре зависти у человека. Потому что, ну, ездит и ездит, какое тебе дело? Вот. Ну, допустим, он украл. Но это дело его совести. И так далее. Известная поговорка. Не пойман и не вор. Ну, поймают, тогда уже опять всегда есть повод жалость проявить. Если человек под другую сторону, допустим, он сам богат, нужно относиться как к всякому дару Божию. Как дару таланта какого-то. Ну, вот человек обладает красивым голосом, какой-то особенной музыкальностью, даром поэтическим, даром зрения особым и так далее, какому-то такому таланту военного искусства. Он может этим послужить ближним. Вот. И цель такая. Ведь каждый талант, данный от Бога, он должен принести пользу. Пользу такую духовную. Поэтому, если человеку Господь дал деньги, такие средства, конечно, человек перед Богом обязан послужить этими средствами ближнему. Ну, во-первых, конечно, своей жене. Во-вторых, ну, конечно, своим детям. В-третьих, конечно, своим родителям. В-четвертых, конечно, своим братьям и сестрам. В-пятых, конечно, тетям, дядям, племянникам и так далее, и так далее. И так, собственно, практически всегда и бывает. Но этим не ограничиваться. Никогда нельзя забывать о сиротах, о инвалидах. Потому что надеяться на то, что государство, собрав налоги, потому что мы все нормальные, богатые люди, они же уклоняются от налогов. Ну, тогда давай сам возьми на себя функцию, кому что по силам. Один построй богадельню, другой построй больницу, наполни ее оборудованием, третий открой телевизионный канал, четвертый дай на радиостанцию и так далее, и... Ну и как бы вот и этим послужить. И вот это очень важно. И это вообще все нормальные богатые всегда делали. И вообще, ну, у нас вот в государстве, в российском, там до революции, ну, никаких пенсий народу никогда не было. а все вот эти богадельни там строили, это все богатые люди, купцы, там, графья, князья и так далее, и все в этом участвовали, и, в общем, это все было приказано. Вообще, это само общество должно быть в этом-то, а у нас вот такой какой-то культуры этого нет, чтобы вот так вот все сплошь богатые, как внутри себя чувствовали вот этот долг. Потому что христианское воспитание-то ушло. Вот. Поэтому отношение к богатству должно быть как к средству. У нас очень правильное название. Это средство. Вот. И вот эти средства надо как раз использовать по своему назначению. А иначе и Господь отымет. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Вот можно задать вопрос? Можно ли сказать, что депрессия, которую лечат, безблагодатное состояние? Ведь во время этого периода ничего хорошего сделать не получается. Даже молиться. Ведь во время нее одно нетерпение и, в общем, чуть ли не ненависть к всему. Что кажется противоположно благодатному состоянию?
Не совсем я понял, в чем вопрос.
Можно ли сказать, что депрессия – это безблагодатное состояние?
Нет, нельзя. Депрессия – это просто обычное психическое заболевание. Вот, она может быть хроническая, может быть временная. И надо ее лечить так же, как все остальные. Терпеть депрессию, как сердечную боль, категорически нельзя. Вот, поэтому некоторые люди думают, что вот у меня там безблагодатное состояние, поэтому вот я сейчас буду молиться, оно пройдет. Да ничего подобного. Вот, без помощи медикаментов это состояние вот так переживать, перетерпеть категорически нельзя. Это может войти в хроническую форму, и тогда будет это очень трудно поддаваться лечению. Вот. Это потом начнутся всякие изменения личности, потом начнутся проблемы в семье, на работе и так далее, и так далее. И это категорически нельзя. Поэтому не надо это путать. Человек может быть совершенно чист перед Богом, и его может посетить депрессия. Этому может тысячи причин. Начиная от генетических, кончая там социальных и так далее, и так далее. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка Дмитрий, я хочу вам задать вопрос по поводу осуждения мертвых. Вот Господь говорит, не судите, да не судимы будете. А мертвых это касается вопрос или нет?
Намек понял. Конечно, касается. Конечно, касается. За исключением вот таких вещей. Ну, например, когда мы критикуем Льва Толстого. Мы критикуем его не как графа Льва Николаевича, а как известного на весь мир еретика. И как известно на весь мир писателя. Есть у него романы практически гениальные, а есть весьма посредственные там произведения. Совершенно такая разница в уровнях. Поэтому, когда мы говорим Рембрандт, мы не имеем в виду его, а его картины. То же касается политических, например, деятелей. Мы не имеем в виду его там отношение к маме родной и так далее и прочее. Мы имеем в виду плоды его дел и идеологию, которую он исповедовал. Понимаете, мы, называя какой-то исторический персонаж, мы имеем в виду явление историческое. Понимаете, мы к этому относимся как к некому такому персонажу, который действовал в истории, как персонажу какого-то романа, повести. Вот, поэтому это, если мы в какой-то раж не впадаем, то это особо нашей душе даже не вредит. Вот, но наоборот, правильная оценка, и в этом мы руководствуем святыми отцами. Вот как они об Арии рассуждали. Какими они только эпитетами награждали, и каким только животным его не именовали. И это вполне считалось уместно, и так далее, и так далее. Хотя в личном плане он был вполне человек, внешне благочестивый. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. праздником всех и вас также. Скажите, пожалуйста, как нам относиться всем православным, христианам, ко всяким неравенствам в нашем миру? Потому что, как я понимаю, это является злом. И вот и в Евангелии и Господь нас говорил о том, что это зло.
Это, вот. О каком неравенстве идет речь, не совсем понятно.
Алло.
О каком неравенстве идет
речь? Неравенство всякого плана. Ну, например... Имущественное неравенство, всякие табели о рангах. Я считаю, что это неравенство.
Так,
оно
и...
оскорбляет вообще Божие создание. И весь
а Божий... где в Евангелии написано, что это зло?
А, например, я не знаю точно где...
Ну, на них
и наш Господь Спаситель говорил, значит, вот князья мира, как народы унижают, но, в общем-то, обижают в этом плане. Я так понимаю, что это ведь не... Но не будьте такими, как в миру.
Ну, может быть, он говорил о том, что нехорошо обижать, а совсем не о том, что быть князем там плохо.
Нет, ну, мне кажется, что вообще не должно быть неравенств, никаких в положении даже.
Да что вы.
Да.
Поздравляю вас. Здрасте.
Спасибо.
Это вульгарный коммунизм, понимаете? Это совершенно невозможно. Ну, как невозможно неравенство? Ну, представьте себе. Вот передо мной сейчас стоит юноша 2-метрового роста, да? А я всего 1,86 м. Но ясно, он моложе, ему пищи гораздо больше нужен, чем мне. Кстати, а если нас уравнять, то как? Он будет недоедать, исхудает. Мне-то польза будет, а он-то исхудает. Понимаете? Или, допустим, мужчина и женщина. Равенство? Хорошо. Давайте вот одновременно, вот сколько у нас в МВД служит народу, да? 1 000 000 человек, там 1,5, да? Вот из них половина, 700 тысяч, наберем женщин. Пусть они стоят с палочками, на ветру, пусть они, у них усиление проходит, вот они ловят там разбойников и так далее, и так далее, вот, и так далее. И также в армию. Вот призывать равенство, хорошо, давай сейчас половину женщин и в Чечню. Пускай повоюют, помесят грязь, так сказать, и так далее, и так далее. Всех. А то что это? Один мой. Также военные сборы. Ну и так пойдем дальше. Вот, потому что, тем более, вот, женщины, они вот сейчас и штангу поднимают, и кикбоксингом занимаются успешно. То есть, во всем равенство, ну, можно это устроить. Ну, а потом все равно приткнемся. Ну, какое может равенство, когда одна может родить, а другой не может? Ну, какое же это равенство? А мне, мол, тоже хочется родить, и так далее, и так далее. Пол меняют, а вот все равно родить не может. Или грудью кормить, и так далее. Поэтому равенство не может быть. И по уму, понимаете, вот не может. Вот Олимпиада прошла, питерские наши эти самые компьютерщики обыграли гарвардских, американских. Какое же тут равенство? Те выиграли, а эти проиграли. Значит, эти-то умней, потолковей. И какое же тут может быть равенство? Значит, и умные, и глупые должны одинаковую зарплату получить, да? Один камешек кладет в кривь и в кость, и завтра все упадет? Ему платить точно такую зарплату, у которой все стоит ровненько и делает в 2 раза быстрее? Ну, а как? А где вы видели 2 каменщиков, которые работали одинаково? Нет, это невозможно. Поэтому Господь нас устроил разными. И равенство быть не может и не должно. Это грех. Потому что если есть равенство, нет возможности оказать любовь ближнему. Понимаете, какая разница между здоровым и инвалидом? Инвалид существует, чтобы здоровый оказывал ему любовь и взял его себе на горб и кормил его. Вот в чем дело. Поэтому, если будет равенство, не будет христианства. С чем вас и поздравляю. Всего доброго, до свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».